Дорогие друзья, в эти минуты мы с вами находимся в старинном храме села Брусняцкое. Церковь находится недалеко от Екатеринбурга и принадлежит Каменской и Алапаевской епархии. Сегодня престольный праздник, поет монастырский хор с Ганиной ямы, служит иеромонах Даниил, а помогает ему в алтаре пономарь из Канады Евгений. Ему лет 25. Необычно видеть таких гостей, особенно в глубинке уральской земли. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с ним.
Каковы могут быть соблазны проживания для русского человека в Канаде?
В первую очередь, самый такой заметный соблазн – это материальная обеспеченность. То есть, даже если вы не работаете, есть такое понятие, как welfare, то есть пособие, которое выплачивается безработным. То есть, само по себе это искусительно, и знаю, что многие люди едут специально, имея такую мысль, что они не будут работать. То есть, они говорят, мы едем, мы работать не будем, мы вот сядем на welfare, мы будем его получать от государства, будем делать вид, что мы ищем работу, и будем где-то еще неофициально подрабатывать. Вот. И таким образом себя обеспечим, и не надо как бы... Это действительно получается довольно достойный заработок. Даже среди самих канадцев они довольно часто про таких людей шутят, что они получают вот чуть, ну, вот, на уровне с теми, кто вот на начальных зарплатах там, с 8 до 5 добросовестно работает. И тоже задаются вопросом, зачем мне работать, если такое хорошее пособие. Вот. Опять же, а если человек имеет какие-то достойные профессиональные навыки и идет на работу, то там, слава богу, никакой дискриминации нету и получает достойную зарплату, то, особенно по сравнению с российской бытовой действительностью, сразу возрастает очень резко доход. И вот, да, то есть вот эта материальная сторона, люди пускаются вот в разрекламированный консюмеризм, очень там это все потакается, опять же, сразу появляется идея фикс с покупкой жилья, ипотекой, вот работаем на эту ипотеку, то есть как вот я там, не дай бог, я потеряю работу, не дай бог, я уйду пораньше, как это вот скажу, что мне вот надо сегодня идти на службу, вот меня все вот не отпускают. Зачем нужен сотрудник, грубо говоря, который вот каждый день там, ну не знаю, там будет неудобно, скажем так. Вот. Но я думаю, что, как в большей части отговорки, меня отпускают без проблем всегда. Вот. Ну и вот, да, единственное вот, что вот кроме материальной стороны, это, конечно, еще потеря культуры, то есть те люди, которые вот не имеют какого-то прочного основания, и вот особенно это заметно у людей, которые вне церкви, то есть которым, в общем, не на что опереться, то есть они пытаются как-то найти опору, вы знаете, в каких-то русских клубах, там, не знаю, там, танцы «Березка» или вот там вот что-то наподобие, какое-то там, ну вот у нас только танцы есть в нашем городе, какие-то там женщины собираются, танцуют. Может, какими-то компаниями собираются там на дискотеке, шашлыки, что-то такое, но все равно это второстепенно и прочно опору им не дает. И даже с ними начинаешь разговаривать, особенно те, которые вне церкви иногда встречаешь, у нас там есть пара-тройка знакомых, сразу, во-первых, вот обилие англоязычных слов в речи. То есть они как-то этому не сопротивляются, усилия над собой не делают, получается такой суржик английский. То есть, ну, для нас-то это легко понять, они говорят вот то, что мы звоним домой, там, по скайпу, а нас уже родственники не понимают. Мы начинаем welfare basement, one bedroom, и еще главное, это так получается у них словами, которые однозначно не переводятся, или в русских реалиях не существует, и как-то народ не стремится даже над собой усилия сделать. Вот. А с другой стороны, когда ты постоянно в церкви, у тебя придут постоянно церковно-славянский, у тебя не теряется навык общения, потому что ты в семье говоришь по-русски. Ты с друзьями говоришь по-русски, ты в храме говоришь по-русски. А многие, даже если которые, например, смешанные браки, то там и у взрослых людей пропадает способность, буквально в смысле пропадает способность говорить по-русски. То есть они... И все, и нет слова, и начинают по-английски. Вот. И это, конечно, вот два таких главных момента. То есть вот это ассимиляция, или вот невзначай люди в нее как-то затягиваются, ассимилируются, или некоторые осознанно идут, нам не нужны русские друзья, мы поменяем фамилию. То есть такие случаи, вот мы знаем людей, которых зовут, например, Hope Boris, то есть Hope по-английски Надежда, вот она была Надежда там, не знаю, Борис, да, там, украинская, вот, она, Надежда же сложно говорить, Надежда для них по-английски, то есть они меняют Hope, вот, или, допустим, там был пилот какой-то тоже православный, у него фамилия Лопушинский, ну, а так он летает на рейсе, они не могут говорить Лопушинский, очень длинная фамилия, он стал Лоп, три буквы, просто Лоп, то есть... Ну, понятно, то есть, когда ты доходишь до того, что тебе надо менять свою фамилию, имя, и люди серьезно потом говорят, ну, говорят, я поменяю имя, так меня, наверное, на работу лучше возьмут, то они смотрят, какой там Евгений, что-то непонятное, зачем он нам нужен, а я назовусь там как-то по-другому официально. Вот, то есть, этот, конечно, момент очень так предательски действует. И когда, понимаете, это почти такой релятивизм, То есть, если мое мне так, но особо не нужно, что там родина, там все серое, грязное, уныло, тут мне никакая церковь, ничего не надо. Вот Канада прекрасна, я себе зарабатываю, коплю на ипотеку, у меня будет дом, меняю себе имя, фамилию, то есть ты получаешься человеком без родины, да? То есть ты оттуда отлепился, а тут-то ты никому не нужен, даже если ты два раза имя поменяешь. Даже если ты назовешься Джон Смит, ты когда ты придешь, у тебя на физиономии все будет написано, что никакой не Джон, не Смит. И говорить ты не будешь, как Джон Смит. То есть надо иметь очень большой дар к языкам, чтобы в первом поколении суметь говорить без акцента, и очень большую тренировку. А, конечно, абсолютное большинство людей таких навыков не имеют, и многие остаются с сильным акцентом, и все равно это их постоянно долбит. А самое удивительное, что когда вот такой человек, который вот изо всех сил делает вид, что я уже канадец, который, понятно, ну, говорит так, что уши в трубочку сворачиваются, и вот нет, вот я канадец, мне русское не надо, все отдельно, то есть вплоть до того, что как-то вот у меня на работе есть, ну вот и у друзья говорят, что они с русскими, в принципе, не общаются. Даже если вот вы работаете вместе, то считается, что, ну, что общаться-то, как-то совершенно не принято. И хорошо, если работа такая, ну, как бы офисная, если вот даже получается, кто-то рассказывает, что ты там под русским, или вот какие-то выходцы из Советского Союза, что очень часто даже бывает негативное отношение. Вплоть до того, что какие-то из коренных вот тех людей, которые до нас приехали, говорят, вот ты видишь, там русский идет, ты переходи на другую сторону улицы. Потому что почему-то совершенно не принято это. Конечно, у нас был такой восторг, когда мы первый день приехали, о, смотри, там по-русски говорят, давай пойдем обниматься, целоваться с ним. Они, конечно, нас смотрят так, а типа, вы что тут у нас такого не делается? Каждый сам по себе. Вот такая канадская черта, каждый сам по себе, каждый за себя. Очень индивидуалистическая.
А вот какое определение вы дали бы для русских?
Ну, у нас, конечно, все равно нету единообразия такого. То есть канадцы действительно в массе своей единообразия. То есть у нас трудно всех совокупить, потому что все равно есть, понятно, те люди, которые держатся исконно русской культуры, православия. Вот. Есть, скажем так, у нас быдло, которое процветает, к сожалению, достаточно, чтобы телевизор посмотреть, на улице это видно. То есть если вот говорить так о более, скажем так, духовных людях, то все равно это какая-то, ну вот, ну, соборность, наверное, и взаимопомощь, и открытость. То есть канадские люди не очень замкнуты. Вот у них стандартное такое поведение. Внешне приветливый, внутри замкнут, у нас все наоборот. Мы все угрюмы, но зато если уж ты придешь, то тебя накормят, оденут, обуют, последнюю рубаху отдадут в буквальном смысле. То есть, а доходит даже до того, что ты вот искренне хочешь кому-то помочь. Там есть, ну, понятно, вот эти там люди, которым оставлено тяжело. И сложно очень, потому что люди уже этого не ждут и даже не готовы и не принимают. Вот из-за того, что мне говорят, ну вот приходите ко мне в гости, или вот я заболел, вот вы можете вот там проезжайте мимо, зайдите, потому что это надо объяснять специально, потому что, ну, люди не привыкли, что вот можно вот так идешь, о, вот там Вася же, давай к Васе зайду, он, наверное, там соскучит. Надо все заранее как-то звонить и договариваться, и очень так вот стараться тоже по-канадски не нарушать вот это частное пространство, куда вот вторжение как-то не приветствуется. Вот, поэтому.
А вот еще, Женя, вы говорили, что, ну да, о вот материальном неком таком благополучии, да, в Канаде. А насколько материально благополучен сам приход?
Ну, тут все, конечно, относительно. Вот, то есть наш приход, слава богу, живет и здравствует. И он, может, по канадским меркам не очень благополучен, потому что у нас нету своего храмового помещения. То есть мы снимаем актовый зал. Мы снимаем актовый зал, у нас там такой самодельный алтарь. Вот. И как-то тем людям, которые там давно живут, они все время жалуются на то, что они в бедности и страданиях пребывают. На что мы говорим, что вот, знаете, многие приходы в России живут в тысячу раз хуже. Они не могут себе позволить там ни, вот, ни пообедать хорошо, там, вино купить иногда бывает проблема, там, певчих нету. У вас тут, понятно, хорошее, не знаю, там, вино, кондиционер, у вас пекутся просфоры, у вас хватает денег платить регенту, у вас хватает денег платить аренду, на которую можно тут ежемесячно строить, наверное, новые храмы в селах. Поэтому, не знаю, мне кажется, что все у нас в этом плане довольно хорошо. То есть не шик-блеск, не самый лучший, может, вариант, но так как на все хватает, службы идут. Поэтому я считаю, что хорошо.
Вы еще говорили о том, что, значит, вы тоже могли бы там себя проявить как миссионер. А какого вероисповедания там по основному люди?
Ну, что касается христианство, то в основном, конечно, протестантские деноминации, вот, хотя очень сильна католическая церковь. Вот, сильна до того, что вот то, против чего у нас сейчас борются активно в стране, против введения ОПК, в такой стране, как Канада, которая очень так вот и на внешнеполитическом, и внутреннем уровне себя позиционирует уже давно как атеистическая, вот, с однополными браками, вот этими всеми разрушениями этой семьи, как-то совершенно дистантируется официально вот так вот слушать политиков от христианских ценностей. то, тем не менее, эта страна имеет институт католических школ. То есть на уровне, понятно, со школами государственными существуют школы католические, и вы даже можете выбрать вплоть до того, хотите вы налоги платить туда или нет. То есть мне приходила анкета, какого, если я католик, я могу сказать, что вот я хочу, чтобы мои налоги шли на содержание католических церквей, а не общегосударственных. И детей моих совершенно могу без проблем отдать в католическую школу. То есть вопрос того, как это там устроено, сколько там она уже католическая, это отдельно, потому что все варьируется, и, конечно, от места к месту тоже там есть свои искушения. Вот. Что, кстати, еще вероисповеданий, тут же, видите, так как Канада — это страна такая вот мозаичная, то есть из разных этносов, то поэтому, соответственно, и разброс религиозный. То есть есть и мусульмане, вот, есть какие-то понятные, индуистские вероисповедания, то есть это все зависит локально, да. А вот что касается именно канадского, то большая часть, конечно, атеисты, но католики и разные протестанты.
Но все-таки вы говорите, что все равно там русские. Это постоянно напоминает, что кто они есть. И все-таки насколько вот эти православные верующие Московской патриархии удается все равно миссионерскую работу среди коренных жителей?
Ну, тут, во-первых, два момента. То есть они, конечно, напоминают так, а вот знаете, ну, прямым текстом напоминать нельзя. Это страшное преступление, оскорбление, это сразу под суд. То есть тут даже без разговоров. Это... Они могут внутренне там покривиться, улыбнуться, как-то вот так, ну, дать понять, что вот там мы с тобой общаться не будем. Вот. А что касается того, как удается миссионерствовать, тут видите, с чем это связано? Чтобы была миссия, должен быть, ну, вот миссионерский приход или какая-то направленность такая миссионерская. Вот. Как устроено православие в Канаде, что вот этнические церкви, они в основном существуют для того, чтобы, вот, понятно, сохранить русскость. Мы туда... Вот основная все равно задача церкви – это не то, вот, чтобы свет православия донести, вот, к сожалению, это или к счастью, а вот чтобы вот тем людям, которые русские потерянные, приехали, оставлены, чтобы вот им как-то помочь эту русскость найти снова, именно вдалеке от родины. Что касается вот миссии, то, по идее, те, кто миссии должны делать, это вот, например, так называемая православная церковь в Америке, да, автокефальная церковь, у нее есть даже так называемые миссионерские приходы, то есть так как она тоже объединяет под собой... разные этносы, то есть приходы, которые служат только по-русски, заходят русские. Есть приход, там служат только по-английски, он, например, задумывался как миссионерский приход. Ну вот поэтому, наверное, основная эта часть миссии должна быть, по идее, их, раз уж они там есть, поместная православная церковь, которая имеет священнослужителей, которые говорят на английском языке, где проводится англоязычное богослужение, то есть им как сам Бог велел. Потому что даже вот те, которые иностранцы, редко к нам заходят, или смешанные браки у кого-то есть, или там на большие праздники, все равно, конечно, тяжело, нужно все богослужение на русском языке. Хотя вот есть люди до того смешанных корней уже и поколений какие-то, то есть, ну, они уже ни слова по-русски не знают, но вот знают, что вот у них там бабушка там была русская, сказала ходить в русскую церковь, вот они как штык ходят, хоть и ни слова не понимают. Поэтому, да, и я вот считаю, на мой взгляд, миссию надо нести русской иммиграции. То есть она, к сожалению, в большей части своей совершенно не просвещена, и так как основная волна была все равно это 90-е годы, и тогда люди уезжали еще совершенно невоцерковленные, далекие от веры, вот, то это чувствуется, потому что вот даже у нас нет официальных данных, сколько русских, но вот есть такая цифра, которая вот из уст в уста передают, грубо говоря, 10 тысяч, да, а в церкви 2 человека на всеночной, то есть... поле не паханное для проповеди. Вот как-то надо какие-то механизмы, я считаю, искать и выходить вот на этих людей.
Насколько есть вероятность, что вы можете вернуться в Россию?
Ну вот, на самом деле, мы для того, вот это первый раз, мы для того и приехали, чтобы, ну вот, посмотреть и как-то для себя определиться, то есть все-таки ехать или не ехать. И, ну вот, у нас визит только начался, первая неделя из 4 прошла. То есть мы, наверное, как-то это будем все переосмысливать, вернемся, как-то все это у нас уляжется, мы так об этом подумаем. То есть, ну, пока-то, конечно, да. То есть, пока у нас впечатления от возвращения в Россию были, ну, диаметрально противоположны. То есть, опять же, тот же самый, вот вся эта бытовая часть никуда не делась. Та же, понятно, серость, грязность, вот какие-то, ну, вот, уставшие люди. И среди этого, понятно, красота православия, которую вот можно как на остров уйти и спастись. То есть, и, конечно, самое главное, единственное, что по большому счету тут удерживает и что манит на Руси, это, конечно, церковь. С другой стороны, понимаете, то есть я воцерковился не в России, да, и в церковь я пришел не в России. То есть тут тоже так Господь зачем-то туда привел. И приход там, на самом деле, непростой, и помощи надо много, то есть даже там уезжаешь, неизвестно, кому там читать без тебя. даже на таком уровне. И, в принципе, и теоретически миссионерское можно там что-то развивать. И обучаться я начал дистанционно обучаться в ПСГУ на ФДО по интернету. То есть я тоже там из Канады начал учиться. Вот. И то есть надо просто взвесить для себя. То есть, опять же, вопрос о детях самый такой волнующий нас. То есть если дети будут, какая-то часть канадской культуры в них все равно вытеснит что-то русское. То есть там как ты не старайся, как ты не огораживай, хоть 100 нянек найми и, понятно, ну погоди, по телевизору крути, все равно вот ментально что-то меняется. То есть там, можно смотреть на разных подростков, то есть кто как, о каком родители заботились, кто-то прекрасно по-русски говорит, пишет кто-то ни слова, но все равно что-то вот уже западное такое видно.
Ну, кстати, у вас тоже был звукостановый акцент.
Ну да, наверное. Вот. Поэтому вот надо уметь как уметь для себя, и что все надо раз и навсегда будет принять решение. То есть либо решить, что да, это какая-то жертва, то есть если мы оставляем Россию, то есть там и понять, ради чего. То есть, если Господь привел, ну, церковь, она и Африка церковь. И как слава апостола Павла, только гражданство небесное надо стремиться. А что там земное, канадское, российское, это все второстепенно. Если ты при церкви пристроен, Богу служишь. Если при этом ты вот умеешь четко оградиться от того, вот ты знаешь, что вот есть канадское, да, что вот есть эта ментальность, которую ты не хочешь принять, и вот можешь, понятно, вот против течения, как камень, хранить вот эту свою русскость и как-то уметь ей делиться, и, понятно, также помогать людям, которые после тебя приезжают. То есть это, ну, я считаю, это очень благое служение, если есть особенно такая возможность быть при храме, потому что, ну, вот даже в России нет машины, не доедешь куда-нибудь подальше в село, а в храме там в большом городском без тебя хватает помощника. Поэтому, ну, вот как-то будем думать, определяться. И, ну, и опять же, вот все вот эти вопросы, ну, начинают, остаются родители. То есть, что делать с родителями? Или забирать, не забирать? Приживутся, не приживутся? То есть, может быть, тут же их лучше оставить с братьями или сестрами. И вот все это не ясно, наверное, как-то вот только если Господь поможет разрешить окончательно. И то, я думаю, все равно, даже если или приедем, или останемся, все равно будет какое-то такое или сомнение, или вот желание, или какая-то мысль, что вот все равно или там, или здесь что-то да потеряешь.
Но это понятно, это ваши мысли, размышления. А вот о чем вы сегодня думали, о чем вы сегодня молились в алтаре?
Ну, так, сложно сказать. То есть я не привык молиться отдельно от богослужения. То есть для меня все равно богослужение, даже вот понятно, как там сзади молитвословие открыть, там написано, каждый по своим книжечкам не молится. Вот, как-то у меня нету, может быть, такой еще привычки отдельно молиться. То есть я предпочитаю или когда храм открыт, потому что в храме все равно всегда остаешься, или после можно спокойно остаться. Вот. Так что, наверное, надо, вот я думаю, так как мы приехали с этой целью, вот все-таки выяснить, что же нам, как дальше быть и жить, куда нам, или здесь, или там, то думаю, что об этом я и буду все свое путешествие по России молиться, чтобы Господь подсказал, как быть.
Дорогие друзья, напоминаю, что мы беседовали с Евгением, церковным служителем из Канады. Продолжение следует.